Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». В прошлой передаче мы начали более подробно обсуждать вторую часть этой книги. Сегодня продолжаем.
Да. Значит, на чем мы с вами остановились в прошлый раз?
Мы подробно обсудили четвертую главу.
Значит, в прошлый раз мы еще раз вот так вот кратко сделали обзор вот этой второй части книги «Апокалипсис» и сказали, что в основе сюжетной линии лежит история про раскрытие свитка. Когда пророк оказывается на небесах, там он видит престол Божий, и как к Господу подходит Агнец, то есть это Христос, и начинает открывать свиток. И что написано в этом свитке? В этом свитке написана притча о двух свидетелях. И вот сейчас, когда мы увидели сюжет, вот, собственно, целиком, мы решили двигаться последовательно, ну вот, разобрать все образы, которые входят в эту часть, и ее содержание. И вот как раз в прошлый раз мы говорили, что вот эти видения пророка открываются с торжественного такого созерцание небесной литургии, в которой вот эти ангельские и космические силы, которые предстоят перед престолом Божьим, признают его величие и власть. И это очень важно, мы сказали, потому что тем самым послание адресовано церкви, которая находится в состоянии гонения, да, и это очень важно, потому что тем самым как бы делается заявление, что все находится в руках Господа. Ничего в этом мире случайного не бывает. И дальше, вот смотрите, он видит, как вот эти старцы, эти животные поклоняются перед престолом, и все творение, собственно, восклицает: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И после этого, вот давайте будем читать дальше.
Значит, это пятая глава.
Пятая глава. Вот что он видит? Что он видит дальше? Вот он говорит: «Я видел в деснице, то есть в правой руке, у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». То есть книга, как бы свиток, исписанный двух сторон, закрытый семью печатями. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати. И никто не мог. Ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Вот. То есть он видит, что у Господа, восседающего на престоле, в деснице, в правой руке, находится свиток. И помните, мы что говорили-то, что в этом свитке написано? Свиток-то о чем?
О жизни будущего века.
Да, это свиток, в котором содержится замысел Божий о спасении мира. Каким образом в мир придет царство. И оказывается, что никто не может этот свиток раскрыть.
А что значит, Дмитрий Борисович, что никто не может раскрыть? Только святой человек, получается, исходя из дальнейшего контекста, может это раскрыть?
Да, то есть получается, что вот когда ты раскрываешь свиток, в каком-то смысле это значит, что свиток раскрывается через тебя. Через тебя реализуется этот замысел спасительный. Поэтому это говорит о том, что ни одно существо в этом мире, что этот замысел настолько велик, что ни одно существо в этом мире, оно недостойно его осуществить. Вот. Оно не в состоянии этот замысел реализовать. И пророк видит, что вообще никто не может его открыть, и он начинает рыдать. Потому что иначе, если свиток не раскроется, то в мир спасения не придет. И тут, пятый стих, и тут один из старцев говорит ему: «Не плачь. Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее». То есть это значит, старец ему говорит, кто такой лев от колена Иудина? Это ветхозаветный образ Христа. Вот образ льва, если кто-то, так сказать, знает эту библейскую символику, это образ царя. И вот этот царь из колена Иуды – это как раз Мессия, корень Давидов. Вот он победил, победил смерть, да, и поэтому он достоин раскрыть эту книгу. И дальше он, пророк, смотрит, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, то есть среди них стоит Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Во как! То есть он, с одной стороны, мы видим, что речь идет о Христе, который победил. Но в каком виде он здесь предстает? В виде ягненка.
В виде жертвы?
В виде, да, Агнца, который отдал себя в виде жертвенного животного, понимаете? Вот такое удивительное сочетание двух его, как бы, двух, что ли, сторон, вот, личности Христа. С одной стороны, это его такое царское величие, а с другой стороны, это путь уничижения, да, которым он пошел ради спасения мира. Вот, вот это видение такое удивительное, оно его отражает. И что здесь говорится? Что у него семь рогов, ну, рог – это всегда, это символ царской власти. То есть он, а семерка – это число полноты. То есть получается, что вот этот самый ягненок, Агнец, с семью рогами, он обладает полнотой властью над этим миром, да, и у него семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю, и ему послушны вот эти семь духов, семь ангельских, как бы, вот эти архангелов, начальников ангельских сил, которые, о которых мы говорили, да, вот в самых первых беседах. То есть ему послушно все творение. И вот он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 24 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И они ему поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, взять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать вовеки». Вот о чем говорят молитвы святых. Это такое восклицание торжественное, да? То есть получается, что вот эти старцы и вот эти вот четыре животных, они приносят Богу молитву святых, в которой содержится вот это торжественное исповедание веры, что ты победил смерть, ты искупил грех, и ты нас сделал участниками жизни вечной, царями и священниками, искупил нас от греха. И поэтому ты, и поэтому этот замысел Божий может быть реализован только через тебя. Поэтому только ты достоин. То есть вот, вот такое интересное начало говорит об уникальности миссии Христа. Что никакая другая сила, никакой другой силой мир спасен быть не можем, только жертвой Христовой. Вот с этого начинается, да? То есть на первом, вот смотрите, получается первое утверждение – это что Бог, все, все, Он есть царь мира, и все находится в его власти. А второе утверждение – это то, что спасение в этот мир может прийти только через Христа, только через его крест и его жертву. Вот. И дальше что, что мы видим? 11 стих. «Я увидел и услышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, то есть миллионы и миллионы, да, то есть бесчисленное количество существ он видит, то есть во всей вселенной, которая вокруг престола, и они все громким голосом говорят: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрости, крепости, чести, славу и благословения». Вот. И дальше всякое создание, находящиеся на земле, на небе, под землей, на море, все, что в них слышал, я говорила: сидящему на престоле, и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава веких веков. Вот. И 24 животных. И 4 животных говорили «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. То есть, смотрите, здесь мы видим, что достоинство Агнца признают 4 животных и 24 старца. Достоинство Агнца признают все живые существа, которые существуют во Вселенной, да? То есть миллионы и миллионы и мириады. И, наконец, все творение, все, что на земле и под землей, и в море, и где бы ни было, оно все сказало, оно все признало власть Христову.
Дмитрий Борисович, я не понимаю, как же животные, рыбы, птицы могут признавать авторитет, власть Христа. Мы знаем, что у животных душа смертная. Некоторые животные, рыбы, они, в принципе, не имеют разума, руководствуются только какими-то инстинктами.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот в этом особенность, такой космический масштаб, скажем так, и Евангелия, и всего Священного Писания, всей нашей веры. Потому что она говорит, что Бог и Сын Божий, да, Он не есть только Бог для людей, а Он есть Бог для всего мира, да, для, и все творение признает Его власть.
Ну,
в чем это выражается?
Да.
Я вам скажу. Это выражается в том, что всякая тварь, она занимает то место, которое ей положил Бог. И она следует теми путями, которые ей положил Бог, и не выходит за их рамки. Планеты двигаются по тем, понимаете, орбитам, которые положены Господом. Вот здесь, понимаете, то есть мы здесь физику не затрагиваем, да? Мы здесь берем именно такой богословский аспект, аспект смысла. И вот я вам так скажу. Вот есть такая одна история, она мне очень нравится. Она из такого древнееврейского свода правового, который называется Талмуд. Вот. Ну, там, так сказать, он уже был составлен после евангельских событий, спустя несколько столетий. Но это представляет собой комментарий на Пятикнижие, где вот, значит, правовые нормы, ну, вот ветхозаветные, которые в Древнем Израиле прикладывались к жизни. И там есть истории про мудрецов, вот про этих самых юристов. Ну, как бы, это библейская традиция. И вот там, например, есть такой забавный анекдот. Ну, анекдот, как бы, но со смыслом. Что идут как-то два мудреца. Вот таких вот два раввина, два мудреца. И мимо шагает когорта римских солдат. И один другому говорит: вот ты знаешь, рабби, вот даже муха, она находится выше, чем эти тельцы и саввы. Второй удивляется: да ты что такое говоришь-то? Ведь это же все-таки люди, образ Божий, да? А я тебе скажу, что любая, даже самая ничтожная муха выполняет волю Творца. И только человек может эту волю нарушить. То есть...
Да, я понимаю.
В этом плане, всякое творение, всякая рыба, там птица и всякий муравей, он прославляет Господа. Он ему служит, и он выполняет его волю. Понимает он это или не понимает. Но поскольку у человека есть разум и свобода воли, он тоже к этому призван, но только он должен это делать осознанно. То есть это послушание Творцу и любовь к его замыслу, к правде, она должна быть результатом его свободного выбора. Это вот то, чего нету, например, у золотых рыбок. Вот. Что дальше видит пророк? Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. То есть вот этот Агнец берет
свиток.
Свиток и начинает снимать печати одну за другой. И смотрите, что начинает происходить. Вот он снял первую из семи печатей, и одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, говорит ему: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. Вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, ну то есть красный такой, да, сидящему на нем было дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Снял третью печать. Третье животное говорит: «Иди и смотри». Я взглянул. Конь вороной. Ну, вороной, то есть черный. На нем всадник, имеющий меру в руке своей. Меру — это сосуд, в котором что-то мерное какая-то такая вот, мерный сосуд. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы». Ну, то есть это тоже вот некая мера веса. «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Еле же вина, не повреждай». Когда снял четвертую печать, четвертое животное говорит: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, то есть пегий, да? На нем всадник, имя которому смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Вот, смотрите, Агнец начинает снимать печати. И когда он их снимает, на земле начинают происходить события. И вот он, смотрите, когда он снимает первые четыре печати, на земле пророк видит, как скачут четыре всадника. Четырех цветов. Получается, белый, рыжий, черный и пегий. Что означает... Это все как бы образы, взятые из книги пророка Захарии. Вот. И здесь указаны очень четкие функции, что эти всадники символизируют, что они означают. Смотрите, конь белый. Белый конь, на нем всадник, имеющий лук. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Давайте я поясню. Ну, белый конь — это тоже это конь победителя. Это очень дорогой. Но тут ключевой элемент — это лук. Римская конница, она имела совершенно другую, так сказать, логику построения. Они рубили, кололи, они, так сказать, не любили бить из лука на скаку. Это могли, умели это делать только парфяне. Это были самые страшные враги Римской империи. Парфяне. То есть Парфия — это фактически... Вот Персия, Иран, вот за Евфратом. Вот там была территория, вот иранское государство, и как раз римляне терпели от них поражение. И они, то есть у них были такие большие луки, которые обладали огромной пробивной силой, и они пробивали доспехи этих самых римских пехотных соединений, и римская армия дальше Евфрата пройти не могла. И о чем здесь говорит, соответственно, образ белого парфянского всадника с луком, который вышел, чтобы победить.
Образ войны?
Это образ войны. И образ... Причем они называют своего самого страшного врага, да? Вот представьте себе, если бы этот текст писался на Руси 14 или 15 века, какой был бы образ самого страшного врага?
Татаро-монгол?
Да, это татаро-монгольский...
Татаро-монгол?
Конечно, татаро-монгольский всадник с луком, который тоже вот скачет, да? А здесь они показывают вот то, что для них было актуально. Это образ завоевателя, да? То есть происходит некое завоевание. Дальше, второе. То есть война. Начинаются войны. Какие-то завоевания. Рыжий конь. И он берет, забирает с земли мир, смотрите. То есть согласие, когда люди друг друга понимают, слышат и так далее. У него большой меч, и что начинают делать люди? Они начинают друг друга убивать. Что это такое?
Образ гражданской войны.
Это образ гражданской войны. Дальше. Черный конь. Он и всадник имеет меру в своей руке. И после этого голос говорит, что хиникс пшеницы за динарий. То есть это очень... То есть пшеница становится безумно дорогой. То есть продукты питания, они резко дорожают. И три хиникса ячменя за динарий. То есть, ну, мне даже трудно это как бы перевести на наши деньги. Динарий — это примерно суточная зарплата работника такого наемного вот в Римской империи. Вот. Ну, то есть, это какая-то непомерно высокая. То есть самые базовые продукты питания, они резко поднимаются в цене.
То есть это говорит о каких-то экономических проблемах?
Это экономический кризис. И, наконец, четвертое животное — это бледный пегий конь. И всадник, который на нем едет, его зовут Смерть. И за ним следует Ад. Это что такое?
Ну, тут все понятно, тут даже комментировать не нужно.
И он умерщвляет голодом, эпидемиями, мором и зверями земными. То есть... Что начинается на земле, когда Агнец снимает первые печати? Начинаются войны, гражданские конфликты, экономический кризис, подорожание там продуктов и всего остального, обесценивание там денег и эпидемия, мор, голод и все остальное. Вот. Вот что начинает происходить на земле, когда Агнец снимает первые четыре печати. Ну, давайте сразу такую маленькую ремарку, мне кажется, стоит как бы здесь поставить. Как вам кажется, Анна Дмитриевна, вы когда-нибудь видели этих всадников в своей жизни?
Слава богу, я не видела их.
Вот я видел.
Если только на картинке.
Я видел всех этих всадников, да. Ну, не всех.
Вот, Дмитрий вот, Борисович, слава вы богу, да, да, аллегорично вот, сейчас.
Да, да, нет, слава богу, то есть мы, скажем...
Экономический кризис мы переживали.
Ну, смотрите, смотрите, да, то есть мы переживали экономический кризис. Был кризис 2008 года. Давайте вспомним, наши радиослушатели точно это помнят. Был кризис дефолт, вспомните, 1998 года. Был кризис, там вообще жуткий 91-й год вообще там, да? Вы понимаете, да? То есть мы все с вами когда-то видели этих всадников. Развалился Советский Союз. Скажите, что стало происходить? В Приднестровье, там в этом Нагорном Карабахе, в этой самой Абхазии. Вот сейчас происходит на Украине, там, в Средней Азии. Что там происходит?
Гражданские войны.
Там проехался... Значит,
один всадник.
Рыжий, красный всадник явно проехался по этим территориям. Слава богу, что у нас на Урале до этого не дошло. Понимаете? И, а сейчас мы видим в Сирии, там уже гуляет какой всадник? Белый всадник, идет война. В общем, на самом деле мы знаем. Ну вот голод, допустим, мы не знаем. А вот в Африке люди его знают, они с ним знакомы. То есть я хочу вам сказать, что эти всадники, они сопутствуют всей человеческой истории. Правильно? И в них, на самом деле, ничего удивительного нет. Вот. Такие нормальные, обычные всадники.
Ребята наши.
Да. Это сопутствующее явление, которое проходит через всю историю человечества. Это такая маленькая ремарочка. Это нам понадобится? Это нам понадобится для чего? Потом же мы попытаемся это перенести в реальный план. То есть мы сейчас разбираем символику, а потом-то мы постараемся понять, о каких событиях это говорится. Да? Ну что же, двигаемся дальше, да? Шестая глава, девятый стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Вот смотрите, Агнец снимает печать пятую, и пророк, то есть смотрите, перед, значит, вот на небесах, перед престолом находится жертвенник, на котором приносятся жертвы, и под этим жертвенником находятся души убитых за Слово Божие. И они возопили громким голосом: «Доколе, говорят, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вот. То есть, смотрите, получается, что начинает происходить, когда Агнец снимает пятую печать? На земле начинается гонение. На церковь,
за веру.
За веру. И уже первые мученики, их души оказываются перед престолом Божьим. Почему под жертвенником? Потому что умерли они, жизнь свою отдали ради Господа, да? Поэтому это жертва, как бы получается. Они освятили имя Божье, и они вот как бы пожертвовали своей жизнью ради за свидетельство Христова. И они говорят: ну доколе же это будет все длиться-то? Почему же те, которые нас гонят, они не наказаны, да?
Мы, кстати, Дмитрий Борисович, с вами затрагивали этот вопрос.
Затрагивали, да-да-да.
Договаривались обсудить, почему они такие жестокие. Почему они жаждут наказания для своих врагов?
Вот, да, это интересно. Это интересно, потому что действительно, вот мы, так сказать, читаем Евангелие, и Христос говорит, как надо к врагам-то относиться. Молитесь, говорит Он, за гонящих вас, благотворите ненавидящим вас, да? Вот. А здесь эти мученики выговаривают просто Господу, да? Что доколе вообще, давайте еще разок прочитаем это выразительно, доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, вот. То есть такие мученики просто требуют мести, да? А вот я должен вам сказать, что... Да, это не по Евангелию. Это не по Евангелию. Это ветхозаветный, так сказать, образ, когда кровь праведника, она вопиет от земли об отмщении. Такая очень прямая ветхозаветная мысль о том, что Господь покарает нечестивого. Где же твой суд? И вот здесь, понимаете, автор Апокалипсиса, он подчеркивает, он не хочет этим сказать, что надо не всех ненавидеть, понимаете? Здесь вообще про это речь не идет. Здесь говорится о некой неотвратимости Божьего суда. То есть, вы поймите, кому пишется эта книга? Она обращена к церкви, которая уже находится в состоянии как бы гонения и так далее, да? Вот. И здесь как бы церкви посылается сигнал, что суд-то Божий свершится, справедливость-то восторжествует, понимаете? То есть это вещь такая утешающая. Вот. И им говорит, сказано-то что? Чтобы они успокоились. То есть им говорят: успокойтесь. Потому что еще сотрудники ваши и братья, которые еще будут убиты, они дополнят число. То есть должно дополниться некое число
пострадавших
мучеников, которые засвидетельствуют. То есть миссия еще не исполнена, да. И поэтому они вот, пожалуйста, вот у престола вопиют, а им говорят: подождите, подождите. И дальше происходит очень интересный момент. Снимается шестая печать. Снимается шестая печать. Вот давайте почитаем. 12 стих. 6 глава, 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с места своего, и цари земные, вельможи, богатые тысяченачальники, всякий раб, всякий свободный укрылся в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий гнев, день гнева его, и кто может устоять?» То есть, смотрите, что тут говорится, что когда прозвучала вот эта вот шестая труба. Ну, как бы, это все предзнаменование, то есть дует сильный ветер, земля потрясается. То есть мир начинает осознавать, что в мир, то есть, ну, идут какие-то великие там скорби, потрясения и так далее. Но заметьте, какова реакция людей. Куда бегут люди и что они говорят? Они скрываются в пещеры и в ущелье гор и говорят: «Скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца».
Они не к Богу бегут,
а да.
От него.
Какой эпизод библейский напоминает поведение этих товарищей? Это самое начало Библии, когда Адам и Ева, они там сорвали плод и поняли, что они наги. Куда они побежали? Они попытались скрыться от лица Господа. Они не покаялись. И вот здесь мы видим то же самое. То есть человечество потрясается вот этими всеми там уже предзнаменованиями грядущего суда, но они не хотят каяться, они пытаются скрыться от лица Господа. И дальше происходит следующее. Вот. И после этого мы видим очень интересную картину, когда с небес, сходит ангел, который ставит на чело праведников печать. Вот вы что-нибудь слышали про печать Антихриста, Анна Дмитриевна?
Да, слышала.
Про три шестерки?
Да.
Про чипизацию вы что-нибудь слышали? Вот. Вот чтобы с этим делом разобраться, вот это очень важный момент. Потому что на самом деле не надо думать, что когда это все там происходит, в книге «Апокалипсис» с вот этими печатями Антихриста ходят только вот эти вот, ну, нехорошие, да, грешники. На самом деле с печатями ходят все. Только есть два вида печатей. Есть печать, на котором написано имя, вот это вот нечестивое имя, три шестерки. А есть люди, у которых тоже такая же печать, на котором написано имя Отца Небесного. И вот, ну, на этом, наверное, мы... Да, и вот, и что означает эта печать? То есть вот нам это очень важно понять.
Принадлежность к Богу?
Да, эта печать – это символ собственности. Так запечатывали рабов, скот, понимаете, клеймили, да? И это знак собственности. Кому принадлежит этот человек? Он принадлежит царству или он принадлежит гиене, сын гиены, вот. И, ну вот, наверное, уже вот подробно там указываются интересные вещи, что запечатываются 144 тысячи этих праведников. Вот про этих праведников мы и поговорим, наверное, в следующий раз.
Да, Дмитрий Борисович, время передачи нашей подходит к концу. Хочу напомнить, что у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До свидания.
До свидания.